имея 28 наличных франков, можно было возобновить наши попытки найти работу. 20 франков Борис на непонятных условиях, остававшийся под кровом сапожника, сумел занять у этого русского друга. Друзей, по преимуществу таких же бывших офицеров, Борис имел множество и повсюду. Одни служили официантами или мыли посуду, другие водили такси, кое-кого кормили женщин, кому-то повезло вывести из России деньги и сделаться владельцем гаража или танцзала. Вообще русские беженцы в Париже – народ выносливый, крепкий в работе, терпевший злоключения гораздо лучше, нежели это удалось бы англичанам тех же сословий. Ну, были, конечно, исключения. Борис рассказывал об одном русском князе, который часто пробавлялся в дорогих ресторанах, разузнавал, служит ли в зале кто-нибудь из русских офицеров, и, пообедав, дружески подзывал того к столу. «А, — начинал князь, — оба мы, стало быть, старые вояки, плохи теперешние времена, ничего, ничего русский солдат страха не знает. Какого полка? Такого-то, сударь, отвечал официант. Храбрый, доблестный полк. Я помню, смотр ему делал в 1912 году. Да, между прочим, неприятность. Бумажник я оставил дома. Русский офицер, знаю, в беде не бросит. Выручит франков на 300. Имевший 300 франков официант деньги давал и, разумеется, навек терял. Князь весьма бойко таким манером зарабатывал, и, вероятно, официанты не особенно возражали быть им обманутыми. Князь есть князь, хоть и в изгнании. От кого-то из соотечественников Борис услышал про выгодное дельце. Дня через два после того, как были сданы в ломбард наше пальцо, он довольно таинственно спросил: «Скажи, Монами, есть у тебя политические убеждения?» «Нет», — ответил я. «Вот у меня тоже никаких. То есть, конечно, святая верность Отечеству, но остальное все...» «Да. Что это там Моисеем говорилось насчет поживы от египтян? Ты англичанин и Библию наверняка читал. Я хочу сказать, ты бы не прочь слегка подзаработать у коммунистов?» «Весьма не прочь». «Ладно. В Париже действует подпольное русское общество, от которого, может, будет для нас толк. Они там коммунисты и как бы сами по себе, а на самом деле большевистская агентура. Обхаживают эмигрантов, сманивают к большевикам. Мой друг, вступивший в это общество, думает, что и нам с тобой там помогли бы кое-чем». «Чем же?» «Мне, во всяком случае, нечем. Я ведь не русский». «Тут и оно. Они вроде корреспонденты каких-то московских газет и хотят статьи про политику Англии. Появимся у них сейчас. Так могут заказать эти статейки тебе». «Мне? Но я ничего не смыслю в политике». «Да к черту, они тоже. Кто ж действительно что-либо смыслит в политике? Проще простого. Перепишешь из английских газет. Нет ли парижских выпусков Daily Mail? Спеши оттуда. Но Daily Mail – газета консерваторов, ненавидящих коммунистов. Но списывай из Daily Mail наоборот. Тогда уж точно не ошибешься. Нельзя нам, Монами, упустить этот шанс. Тут светят сотни франков». Идея мне совершенно не понравилась. Парижская полиция строго следит за коммунистами, особенно сурово за иностранцами, а я уже вызывал недоверие. Несколько месяцев назад шпик заметил меня в дверях левой редакции, и было довольно много проблем. Поймают еще на визитах в тайное общество, может кончиться высылкой. Шанс, однако, виделся слишком соблазнительным, чтобы им пренебречь. В тот же день друг Бориса, очередной официант, повел нас на секретное рандеву. Название улицы не помню, какая-то бедная улочка к югу от Сены, где-то возле палаты депутатов. Друг Бориса призывал к величайшей осторожности. Мы с видом случайных фланеров прошлись по улице, отметив для себя подъезд, куда нам предстояло войти. Там была прачечная. А затем прогулялись обратно, внимательно водя глазами по стеклам окон и витрин. Если пристанище коммунистов уже стало известно, Его наверняка держали под наблюдением, и мы ушли бы, увидев кого-то похожего на шпика. Мне было страшновато, но Борису приключения заговорщиков нравились, и совсем позабылось, что идет он торговаться с убийцами своих родителей.